Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Войска Северной Кореи в пятницу приведены в полную боевую готовность по распоряжению лидера страны Ким Чен Ына. Южная Корея обещает адекватно ответить на возможное применение силы со стороны КНДР. 10 часов назад истек срок ультиматума с требованием прекратить пропагандистское вещание, которое было возобновлено спустя 11 лет. Еще в 2004 году стороны достигли соглашения прекратить вещание, и громкоговорители молчали все эти годы. Недавно вещание было возобновлено, в связи с чем руководство Северной Кореи выдвинуло соседям ультиматум. О том, возможна ли Вторая Корейская война, мы сегодня поговорим с нашим гостем, политологом Григорием Павловичем Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Стала ли для вас неожиданностью напряженность на Корейском полуострове?
Нет, для меня не стало неожиданностью, потому что цикличность наблюдалась в развитии этой напряженности. Где-то она меньше была, где-то больше. Но на протяжении всего последнего времени, особенно после смерти отца Ким Чен Ына, она усилилась, вот эта эскалация. Я думаю, что здесь прежде всего те, кто, может быть, наблюдает очень внимательно за тем, что происходит в Северной Корее, и пытается противостоять новому лидеру Северной Кореи, они используют вот эту врожденную экстравагантность, эмоциональность Ким Чен Ына. То есть он, по большому счету, становится заложником своей собственной экстравагантности, невыдержанности. То есть это молодой человек, кстати, неясно до сих пор, в каком же году он точно родился, называют 3 года, 82-й, 83-й, 84-й. Он не знает, может быть, как реагировать в той или иной ситуации, сказать ему некому. То есть он самый главный, он самый старший в этой стране. Ситуацию за вот эти несколько лет, буквально, он же в конце 2011 года стал великим руководителем КНДР, ситуацию вот буквально за эти считанные годы загоняют в угол. То есть, если там действительно какие-то репрессии против кого-то были, ну, там, допустим, генерала какого-то посадили, может быть, расстреляли, эту ситуацию грамотно раздувают. Мы не знаем, сколько на самом деле там расстреляно генералов, но такое ощущение, вот просто уже при созданном информационном поле, что там, ну, по крайней мере, сотня уже растерзана, раздавлена, расстреляна. Вот поэтому он стал заложником этой ситуации. Сейчас эту ситуацию выводят на новый уровень. Я бы обратил внимание, почему-то мало кто об этом задумывается, на то, что все вот это напряжение между Северной и Южной Кореей сегодняшнее происходит на фоне 70-летней годовщины победы во Второй мировой войне. И 2 сентября в Китае, в Пекине будет совместный парад. И Российская Федерация тоже будет принимать в нем участие. Так вот, буквально, можно сказать, накануне вот этого происходит эскалация напряженности. Причем вот этого молодого человека, молодого руководителя Ким Чен Ына так загнали в угол, что у него практически нет отсюда выхода. Из тех, кто является сторонником линии КНДР, есть такие эксперты, политологи, они в основном говорят о том, что это специально делает сам Ким Чен Ын, чтобы довести до какого-то предельного, но не смертельного для себя, для своей страны градуса ситуацию, потом ее резко сбросить вниз, охладить, и после этого уже проводить какие-то новые учения, испытывать какие-то образцы своего ядерного оружия. Я бы не согласился с такой точкой зрения. И еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация здесь выходит на качественно иной уровень. А в первые дни, когда Ким Чен Ын стал после своего умершего отца руководителем, сразу же были комментарии, что теперь ситуация будет меняться в Северной Корее, на Корейском полуострове, и за счет этого в Азии в целом. Видимо, мы сейчас стоим накануне вот этих интересных, как минимум, а как максимум, достаточно страшных процессов. Потому что неизвестно, как он будет отвечать в этой ситуации и куда ситуация будет в конечном итоге выкатываться.
Спасибо. У нас на прямой связи дипломат Валентин Моисеев, бывший замдиректора Первого департамента Азии МИД России. Добрый вечер, Валентин Иванович. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, правда ли, что между двумя Кореями до сих пор не заключен мирный договор и можно считать, что они находятся в перманентном состоянии войны?
Ну, правда, что, так сказать, с одной стороны, правда, что нету соглашения о мире, а есть соглашение о перемирии 1953 года. это одно, но, так сказать, вряд ли они находятся в состоянии войны и в состоянии, так сказать, борьбы между собой. Просто исторически так сложилось, у нас тоже с Японией нет договора о мире, но это не значит, что мы в состоянии войны с ней находимся. Так и на Корейском полуострове. В Корейском полуострове в 1953 году было подписано перемирие. Притом подписано оно было, с одной стороны, китайско-корейскими войсками. Добровольцы там участвовали, как известно. И, с другой стороны, американцами, которые подписали от имени ООН. Таким образом, два подписанта фактически этого перемирия. Южная Корея, как таковая, она... Хотя ее представитель присутствовал при подписании, но от подписи, так сказать, подпись свою не поставил. Так что, да, у них, так сказать, перемирие длительное, но я бы не стал связывать вот последнее обострение ситуации, как и предыдущие, допустим, там, так сказать, 10-го, например, года, со сменой лидера. Это с 1953 года это обострение происходит в завидной регулярности, так или иначе. Или в демилитаризованной зоне, или вокруг островов, которые, так сказать, находятся в районе демилитаризованной зоны. И, в принципе, эта, так сказать, напряженность, она выгодна как одной стороне, так и другой. И потому она такая регулируемая напряженность, она и поддерживается. Это с одной стороны, а с другой стороны, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы нарушить это перемирие и нарушить, так сказать, серьезно. То есть развязать военные действия. Для Кореи, для Южной Кореи это будет потеря, так сказать, весьма дорого заработанного благополучия, с одной стороны, с этой стороны, а для северян это, так сказать, грозит вообще крахом всего режима. Так что, видимо, вот это вот балансирование между войной и миром, оно было, будет. И оно есть, и оно, видимо, будет еще, так сказать, до тех пор, пока не как-то не регулировано, не полностью не будет регулирована ситуация на Корейском полуострове. Что тут беспокоит, что с каждым разом конфликт приобретает, так сказать, он выходит совершенно на другой уровень, что на более и более высокий. То есть, иначе говоря, если 50-е, там, 60-е, 70-е годы это было обычное оружие, так сказать, они... Ну, стреляли пушками, там, снаряды, самолеты и так далее, то теперь уже идет, речь идет об использовании ядерного оружия, ракетного оружия. И что, так сказать, в этой ситуации, так сказать, любой промах, любая, так сказать, несдержанность может привести к очень большим неприятностям.
Спасибо, Валентин Иванович. У нас на прямой связи Григорий Пасько, наш коллега, военный журналист и правозащитник. Григорий, добрый вечер. Как вы считаете, может ли мир оказаться на грани ядерного противостояния? Вам слово. Здравствуйте еще раз.
Я так думаю, что если уж возможно стало вооруженный конфликт Украины и России, то между Кореями... Ну, все может быть. Мы живем в таком мире нестабильном, что все может быть. Конечно, вряд ли это будет война долгоиграющая, широкомасштабная, какая-нибудь там с огромными жертвами. Не думаю, что до этого дойдет. Но какая-нибудь такая вот маленькая победоносная грузинская война, которая нужна молодому, амбициозному, ничем себя не проявившему ни с какого бока. Он год уже там у них президентом, этот Ким Чен Ын. А ни политических, ни экономических реформ никаких серьезных он там не провел. То есть он ничего из себя не представляющий, как мудрый, опытный политик, реформатор. Конечно, ему надо чем-то себя проявить. Доиграть в свои какие-то недоигранные детские игрушки. Он подрос, и игрушки его стали посерьезнее. Поэтому я думаю, что он амбиции свои каким-то образом выплеснет больше, чем подрыв мин, там, мобилизация армии и так далее. То есть вполне возможно, что конфликт будет каким-то образом эскалация его развиваться, и будут еще какие-то, не дай бог, конечно, будут жертвы. Если я согласен полностью с предыдущим выступающим о том, что наблюдается цикличность, и она наблюдается давно. И вот этот военный угар, военный вот этот маразм, он рано или поздно должен все-таки срабатывать. Война и армия имеют свои законы. Армия должна периодически пробовать свои силы, пробовать свои вооружения. А вооружается КНДР стабильно и все время. Я помню время, когда российские корабли туда старые поставлялись, а они там их модернизировали, северные корейцы. Я помню, я сам свидетель был этих визитов нашего Тихоокеанского флота туда. И нельзя еще забывать, что в самой Северной Корее постоянно существует поиск врагов внутренних, неблагонадежных, пятой колонны, вот эти вот все. А если есть пятая колонна внутри, то надо, чтобы рано или поздно произошел выплеск из злобы и насилия наружу. А наружу кто ближний враг? Понятно, Южная Корея. Так что конфликт этот зрел давно, и он какую-то форму агрессивную должен был проявиться в какой-то такой форме.
Спасибо, Григорий. Спасибо. Давайте посмотрим фрагмент сегодняшнего телеэфира Центрального телевидения Северной Кореи, где диктор зачитал ультиматум южным соседям.
Генштаб Корейской народной армии направил ультиматум марионеточному Министерству обороны Южной Кореи. Мы начнем военные действия, если в течение 48 часов Южная Корея не уберет громкоговорители, через которые она ведет против нас психологическую войну.
Как по-вашему, Григорий, чем-нибудь проявил себя Ким Чен Ын, кроме вот казни своих родственников и сегодняшнего вице-премьера Чхве Янгона?
Да, конечно, вот за эти несколько лет, это не один год, я напомню, но практически с начала 2012 года он является великим лидером КНДР. А главное, чем он себя проявил, это любовью к всему американскому, к западному. То есть там баскетболисты, Микки Маус, что-то еще, наверное, в игры компьютерные он любит играть и так далее. Вот это привлекает, и вот это является как раз, это примерно то же самое, что с СССР в свое время произошло. Ведь нельзя, с одной стороны, не любить, даже ненавидеть какую-то страну, цивилизацию, и в то же время любить все носители стратегической культуры этой страны, этой цивилизации. Ну, допустим, против джинсов никто ничего не может возразить до сих пор. Или вот этой так называемой западной музыки молодежной и так далее. Там, видимо, с ним, вот внутри самого Ким Чен Ына, происходит та же самая борьба. Кстати, обратите внимание, вот в этом ролике сейчас не было его жены, я просто рекомендую обратить внимание, есть много роликов, где он вместе со своей супругой посещает какие-то объекты, которые открываются на территории Северной Кореи. Это достаточно интересная женщина, она современно, можно сказать, одета, но, по крайней мере, по сравнению вот с теми костюмами, которые и сам Ким Чен Ын носит, и которые вообще приняты до сих пор в Северной Корее. Поэтому эта семья, она все-таки настроена как-то по-другому. Действительно, у них нет какой-то программы. Что делать с этой страной? Делать что-то надо. Ситуация в Азии стремительная. Я уж не говорю, в мире меняется. Сейчас достаточно опасная, острая ситуация. И находиться, засыхать в одной стадии, конечно, нельзя. Тем более, что это, ну, практически, можно сказать, Петр Первый, севернокорейский. Он молодой лидер, а он должен что-то делать. Он должен начать реализовывать какую-то далеко идущую, долгоиграющую программу. С другой стороны, если, ну, вот вы начали, Владимир, с того, что дали такое словосочетание. Может ли возникнуть Вторая Корейская война? Давайте вспомним. А как Первая Корейская война случилась, ее никто не ожидал. То есть было какое-то противостояние там, ну, пока еще, конечно, не в той форме, там только квасилась еще, заквашивалась вот эта ситуация. Но буквально накануне войны, когда уже пошли военные действия, когда уже убивать друг друга начали, когда Северная Корея двинула туда свои войска, на юг, за 38-ю параллель, госсекретарь сказал президенту Америки, госсекретарь Америки сказал, что войны не будет. То есть вся аналитика говорила о том, что войны не будет. То же самое может произойти сегодня. То есть, другими словами, в любой момент. И мы должны вспомнить, а как же велась вот эта Первая Корейская война. Там, значит, сначала от Пхеньяна шли войска к Сеулу, захватывали Сеул, а потом Сеул с помощью там каких-то зарубежных войск, американских и так далее.
Под флагом ООН.
полный на Пхеньян,
воевали, да.
Да, и так далее. Там инструкторы были разные. В общем, волны то на юг, то на север откатывались. А, и вот эта хаотичность, если она сейчас будет реализована, плюс к тому, о чем я уже сказал, это может начаться неожиданно, непонятно с чего, где спусковой крючок будет. Так вот, вся Корея после этого, то есть вся Азия, весь Азиатско-Тихоокеанский регион может превратиться вот в эту Корею образца 50-53 года, когда шла Первая Корейская война. Но в целом сегодня Корея, вот это противостояние между Северной и Южной Кореи, может стать спусковым крючком для дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это надо иметь в виду. Я думаю, это за пределами далеко находится сознание великого лидера КНДР, и этой ситуацией может воспользоваться кто-то, уже не он. То есть он не может уже управлять ситуацией, мне кажется, уже на данном этапе. Просто те силы, которые находятся вокруг Кореи, Южной и Северной, они взвешивают свои шансы. То есть наступает купил момент для того, чтобы реализовать этот сценарий или нет?
Валентину Ивановичу Моисееву вопрос. Напомните, вот обстоятельства, при которых была развернута Первая Корейская война, это был же провал советской дипломатии, которая не смогла наложить вето там на резолюцию ООН о вводе войск ООН в Корею, потому что наш представитель, по-моему, покинул в знак протеста зал заседаний.
Ну, как говорят, он голосовал ногами, но это уже было, так сказать, это уже было потом. А предварительно, так сказать, Пхеньян прекрасно заручился согласием Кремля на то, чтобы начать наступление. И неожиданно это было только для американцев, то, что началась эта война. Россия, Советский Союз в то время, так сказать, прекрасно об этом знал. Советский Союз обеспечил и оружием, и, так сказать, и всем остальным, и поддержкой, так сказать, моральной, по крайней мере, в то время, так сказать. И вот эти волны, о которых говорил Григорий, это волны были, так сказать, не корейцы друг друга гоняли, а гоняли, с одной стороны, американцы корейцев, с другой стороны, китайские народные добровольцы. Не надо забывать, что в Корейскую войну около больше миллиона китайцев погибло. Так что, и кто там вел войну, очень трудно говорить, собственно, почему южнокорейцы не стали подписывать и не подписывали соглашение о перемирии. Практически у них армии-то не было. Северокорейская армия, так сказать, она держалась на... Она была, так сказать, ну, действовала в совокупности с китайскими добровольцами. И тоже, и, в общем-то, костяк вот этих сил, которые гоняли по Корейскому полуострову к югу и северу, это были китайцы, конечно. Вот. А уже потом, так сказать, Советский Союз голосовал это, так сказать, против вот, организации, так сказать, того, чтобы обороны или как, так сказать, войска были под эгидой ООН созданы. 16 государств в итоге, так сказать, участвовали на стороне Южной Кореи против вот, китайских народных добровольцев, как они назывались, и Корейской народной освободительной армии, и Корейской народной армии. Вот, и тогда Малик, по-моему, да, я не помню фамилию, но вот как и говорил, что он голосовал за эту резолюцию ногами, он после этого покинул зал заседания. Так что неожиданно тогда ничего не было. Что сейчас, да, сейчас я уже говорю, я согласен с тем, что вот эта эскалация, так сказать, это как то ружье, которое, если висит на стене, то оно должно выстрелить, так и как, в какой-то момент у кого-то могут не выдержать нервы. Это может быть не обязательно северокорейский лидер, это может быть и южнокорейские какие-то, так сказать, представители. Я не склонен завязывать все на личность Ким Чен Ына. Да, он молодой, он вообще ничего, так сказать, не представляет, но у него есть, так сказать, определенные советники, видимо, так сказать, опыт предыдущих руководителей, которые все-таки говорят о том, что нужно быть более сдержанным. И он понимает, как я полагаю, что, так сказать, ввязавшись в какую-то войну, это будет для него последний шанс, так сказать, последняя возможность существования. И он будет, так сказать, все-таки, наверное, воздерживаться от каких-то опрометчивых действий. Что касается, кстати, вот конкретно эскалации напряженности на этот раз, то тут трудно вообще сказать, кто виноват-то. Ну, зачем, собственно, южанам нужно было возобновлять эту передачу, громко говорить? Ну, это же, так сказать, неужели это настолько эффективное средство агитации или пропаганды, что, так сказать, это нужно обязательно возобновлять? Там и людей-то нет в зоне северокорейцев, там нету в зоне, в демилитаризованной зоне. Для кого все это делается? Ну, это так, символически, конечно.
Да, спасибо, Валентин Иванович. Давайте Григорию Пасько зададим вопрос военному журналисту. Григорий, как вы оцениваете вот уровень военного как бы соперничества? Где более современное вооружение, на чьей стороне будет военное преимущество? Ведь в Южной Корее стояли американские военные базы, и там, судя по всему, новейшее вооружение уже оснащена армия. Вам слово, Григорий.
Ну, там надо понимать, что все силы стянуты вокруг этой демилитаризованной зоны, которая всего ничего, 2 километра с одной стороны, 2 с другой стороны. У Северной Кореи там 1 000 000, кажется, вооруженных сил притянут к этой границе, а у тех полмиллиона, да? Но это не значит, что эти полмиллиона хуже оснащены, чем этот 1 000 000 на севере. Конечно же, южнокорейская вооружена армия круче, более современна. И без влияния их партнеров по оборонным проектам Соединенных Штатов там не обошлось, эта модернизация южнокорейской армии. Надо понимать, что давно уже, я сейчас не скажу точно сколько лет, проводятся американо-южнокорейские учения. И к ним настолько как-то привыкли уже в том регионе, да? Например, у нас тоже проводятся регулярно, приблизительно в то же самое время, осенью, учения на Тихоокеанском флоте. И тоже к этому уже привыкли. Потому что бряцать оружием для военных – это как бы обычное дело и нужное дело для военных. Я бы не согласился с Валентином Ивановичем по поводу того, что старые там советники, они решают. Дело в том, что, насколько я понимаю ситуацию, старых советников молодой амбициозный лидер расстрелял. А пришли новые советники, которым нужно себя проявить как раз, выслужиться. Проявить они могут только на военном поприще, поскольку страна вся военная, вся во френчах и в погонах. Вот. Так что конфликт, если он развяжется, то он будет по мощи вооружения, по современности вооружения не в пользу Северной Кореи, я так думаю. И вот еще я не согласен с выступающим о том, что силы вокруг взвешивают свои шансы. Я в этой фразе усматриваю как бы такой намек на то, что силы вокруг двух Корей бродят, ходят и как бы ждут часа, чтобы вот накинуться и разжечь посильнее вот этот вот конфликт. Не сложилось у меня впечатление ни с общением, ни с моими родными адмиралами на Тихоокеанском флоте, ни с американскими адмиралами на американском флоте, что они заинтересованы в том, чтобы там возник, вспыхнул этот конфликт. Молодой лидер,
да,
заинтересован,
а
они вряд ли.
Да, спасибо, Григорий. Напомню, что в эфире радиостанции «Свобода», программа «Грани времени». Обсуждаем ситуацию на Корейском полуострове. Слово Григорию Трофимчуку.
Да, вот очень важный момент отметил Валентин Иванович по поводу того, что действительно американская сторона не знала о том, что начнется Корейская война, а как раз Москва, Сталин были в курсе. Действительно, они были в курсе, но здесь есть ключевой момент, который надо озвучить. Сталин, его Ким Ир Сен уговаривал, он говорил о том, что да, силы есть у северных корейцев, что они сейчас всю Корею, весь полуостров захватят. Так вот, Сталин до самого последнего момента был против. Не потому, что не было сил, не было денег, времени, возможностей. Там как раз ситуация, наоборот, была благоприятная. После окончания Второй мировой войны там акт был подписан на линкоре Миссури. То есть как раз вся ситуация, казалось бы, складывалась для того, чтобы и скорее решить вопрос. Тем не менее, Сталин до конца не давал добро на то, чтобы северные корейцы начали вот это наступление. И как потом выяснилось, он в принципе был прав. Вот эта кампания Ким Ир Сена, она не удалась. Видимо, Сталин потом пожалел. И, кстати, именно после смерти Сталина было охлаждение между Москвой и Пекином. Вот с этого все началось, по большому счету, а не потому, что просто умер Сталин. Гагарин и пришли какие-то другие люди в Москве. Потому что на взгляд Пекина, по мнению Китая, Москва проявила себя неправильно в этой ситуации. То есть там и кредиты, которые давала Москва на какое-то оборудование китайское, китайцы вынуждены были использовать для этой войны. То есть там очень серьезная была ситуация. Теперь что происходит сегодня? Также Валентин Иванович сказал о том, что там, отметил момент, громкоговорители сейчас играют особую роль, которую Южная Корея выстроила там целую стену из этих громкоговорителей и ведет какую-то навязчивую, назойливую трансляцию, пропаганду. То есть, видимо, было решение принято протестировать Ким Чен Ына, а как он будет себя вести в этой ситуации. Как мы знаем, срок ультиматума уже прошел, который Пхеньян объявил. И сейчас, по сути, с каждой минутой, с каждым часом Ким Чен Ын, великий лидер КНДР, теряет свое лицо. Да, конечно, ситуация может уйти назад, как это всегда было, но уровень настолько сейчас повысился, что, уйдя назад, он все-таки даже не просто свое лицо теряет. Там даже внутри Северной Кореи, вот мы почему-то воспринимаем ее как единый монолит, который с 1953 года действует безотказно и безошибочно, там внутри наверняка происходят очень серьезные процессы, и как раз вот эти расстрелы генералов, неважно, сколько их было, 10, 1100, они все-таки говорят о том, что нет дыма без огня. Поэтому там внутри могут происходить процессы. Те люди, которые против вот этой... Даже они не против политики Ким Чен Ына, просто им не нравится, что у них есть руководитель, который, в принципе, не проводит никакую взвешенную, грамотную политику. Поэтому вот этот градус повышающийся, он может повлиять сам по себе уже, безо всякой войны, на какие-то изменения внутри Северной Кореи.
Да, Валентин Иванович, вопрос. Вот помните, тогда ведь даже были советские летчики, в этой войне участвовали, по-моему, Покрышкин там на американских кобрах, оставшихся от ленд-лиза, был военным советником, да? Вот это, по-моему, интересная страница. Практически воевал-то Советский Союз с Америкой, да, на этом территории полуострова. Вам слово, Валентин Иванович.
Нет, дело в том, что, во-первых, и Сталин, так сказать, почему Сталин противился, так сказать, плану Ким Ир Сена, который говорил о том, что он захватит и так далее, что все нормально, то Сталин не хотел конфликта с Америкой, потому что он понимал, что это будет советско-американский конфликт. Почему, собственно, Сталин и избегал этого конфликта, а советско-американского конфликта в то время не было. И Сталину с трудом удалось уговорить китайцев, чтобы они, так сказать, выступили. И китайцы, так сказать, заняли вот эту нишу, которую предполагалось, видимо, Ким Ир Сен все-таки рассчитывал на советские войска. Что касается наших специалистов, да, там были специалисты, были советники и была армия. Были не армия, а были вот эти авиации, которая базировалась на территории Китая и которая, значит, вылетала, так сказать, для того, чтобы вылетала на, как его, на боевые действия вот с этой территории на территорию Кореи. Потому что, ну, собственно, Корея, да, и, по-моему, этим самолетам было запрещено пересекать 38-ю параллель. Что с тем, чтобы, так сказать, никто не, ну, якобы не узнал, или, по крайней мере, открыто не узнал о том, что в войне участвуют советские летчики. И там, да, Покрышкин, по-моему, участвовал, и он, так сказать, воевал там достаточно успешно, как очевидно. Но он и летал, и, по-моему, командовал даже там. И о участии советских летчиков это стало известно совсем недавно. Когда уже, так сказать, все это рассекретило. До 50-60-е годы об этом вообще, так сказать, не упоминалось даже.
Да, они там были под корейскими именами. Вот вопрос к Григорию Пасько. Действительно, сейчас шли учения совместные американских и южнокорейских войск. В учениях участвует 50 тысяч южнокорейских, 30 тысяч американских военных. И они отрабатывают тактику защиты от удара со стороны Пхеньяна. И в пятницу руководство КНДР потребовало созвать экстренное заседание Совета Безопасности для резолюции по поводу этих учений. Как вы считаете, вот кто бы мог сейчас стать союзником Северной Кореи, если конфликт выйдет за пределы полуострова?
Очень интересный вопрос, потому что на него сразу же напрашивается ответ, что как бы Россия должна стать, по идее, союзником. Но это, по-моему, последнее, что нужно делать России, это вмешиваться в этот конфликт. Несмотря на то, что у нас там давние дружеские отношения с КНДР. Потому что, это будет вообще неправильно, в первую очередь для России, а уже во вторую очередь для Северной Кореи, если Россия вмешается каким-то образом в этот конфликт. Конечно, уже отмечали предыдущие ораторы, что не прекращалось поставление вооружения в Северную Корею со стороны и Советского Союза, и Российской Федерации. И наверняка там есть и какие-то советники, может быть, я не знаю. Но это не значит, что надо в этот конфликт ввязываться на МиГах 31-х сейчас новым этим Покрышкиным летать там и пробовать на прочность самолеты южных корейцев.
Да, вопрос Григорию Павловичу Трофимчуку. Вот помните, лет 5 назад было неудачное испытание ракеты, которая должна была бы доставить со временем атомное оружие Пхеньяна, и она упала по окрестностям Хабаровска. И тогда Кремль как-то постеснялся заявить протест, просто какой-то выразил недоумение, что-то такое, какая-то мягкая была формулировка. Как, по-вашему, говорит ли это о том, что втайне Кремль может стать союзником Пхеньяна?
По поводу ракеты, там была такая ситуация. Российская Федерация отметила в каких-то формулировках, что эта ракета не была направлена в сторону территории России, поэтому России, в общем-то, мало интересен сам этот факт. Что касается общей ситуации и кто может стать союзниками в рамках теоретически возможной войны, теоретически мы это должны подчеркнуть жирной линией, потому что войны пока никакой нет. Так вот, на мой взгляд, здесь тестируются на этой ситуации две огромные страны. Это в первую очередь Китай и это Российская Федерация. Россия, конечно, реагировать не собирается и не будет реагировать, но мы должны учесть то обстоятельство, что если разгорится конфликт или даже война на Корейском полуострове, то все российские дальневосточные проекты, есть такое словосочетание, оно сейчас активно используется, Тихоокеанская Россия, все вот эти кластеры, порты, которые сейчас планируется построить на Дальнем Востоке и фактически сделать Владивосток чуть ли не второй, то есть Москва и Владивосток, вот такую дугу, такое коромысло выстроить континентальное. А вот это все должно учитываться. То есть все эти проекты как минимум схлопнутся, если Россия даже не будет принимать участие в этом конфликте. Что касается Китая, то Китай, мне кажется, он по-другому рассматривает эту ситуацию. Потому что, он, во-первых, он союзником является уже Северной Кореи, поэтому Китаю будет сложно отойти в сторону, он вынужден будет как-то реагировать. Думаю, еще раз подчеркну, что у тех, кто смотрит на этот конфликт, есть желание протестировать Китай и Россию.
Да, вопрос Валентина Ивановича Моисеева. Насколько вообще сейчас отношения у Кремля с Сеулом развиваются? Мы помним, разные были периоды, когда-то сбили «Боинг», и потом Ельцин извинился. Вот сейчас на какой стадии это двустороннее, даже партнерство или, может быть, хотя бы дипломатические отношения?
У нас сейчас с Сеулом, так сказать, ничем не запятнанные отношения. Сеул поддерживает хорошие торговые отношения. У нас торговый оборот больше 35 миллиардов. Мы, так сказать, обмениваемся регулярно визитами достаточно высоком уровне. То есть у нас идут российско-южнокорейские отношения, так сказать, прогрессируют с каждым годом и, так сказать, весьма успешно, хорошо развиваются. И те события, когда мы сбили в 83-м году самолет, это, к счастью, или, так сказать, они забыты, хотя забыты весьма условно. Каждый год ведь, так сказать, перед посольством проводятся и демонстрации, так сказать, напоминают об этом. Все-таки, так сказать, там существует группа людей, которые, так сказать, требуют урегулирования этого и требуют денежной компенсации за смерти своих родственников. Так что говорить о каком-то, каких-то конфликтах в наших отношениях, они бесконфликтные в настоящий момент. А что касается отношений с Пхеньяном, то тут наоборот у нас, к сожалению, так сказать, нету практически никаких отношений. Торговый оборот 100 миллионов долларов, это вообще ничего, так сказать, меньше 1%. Когда-то мы занимали 80% торговли, 70% торговли Северной Кореи, Советский Союз, я имею в виду, а сейчас практически нас и не видно там, ни в какой степени. Так что вот ситуация наша, так сказать, роль на Корейском полуострове, она сейчас в основном, так сказать, может быть задействована через Южную Корею. Через Северную Корею только в силу традиционных отношений, что ли, традиций, связей. Насколько они сильны, трудно сказать.
Да, это Григорий Пасько вопрос. Но, судя по всему, Россия способна сохранить нейтралитет в случае этого конфликта и не оказаться втянутой в него. Согласны вы, Григорий?
Я думаю, что это было бы разумным, конечно. И, конечно, надо бы сделать это таким образом, чтобы действительно не пострадали проекты, о которых говорил Григорий, о коромыслие, вот это Москва-Владивосток, которое протягивается и строится уже, я не знаю, сколько лет, и все никак оно не получается у нас, это коромысло. Вот. И, может быть, роль России была бы как раз здесь миротворческой, и мы знаем, что у нашего лидера есть такие способности, если вспомните сирийский конфликт, его начало, подсказать молодому товарищу, диктатору, что надо менять риторику, из войны переходить на какие-то мирные рельсы. А то риторика даже узнаваема, марионеточный режим, это, правда, и на нашем телевидении сейчас слышно по отношению к Порошенко, допустим. Но надо подсказать Ким Чен Ыну, что лучше джинсы и Микки Маус, чем война и разруха. Тем более, что в Северной Корее разруха и бедность и без всякой войны есть. Там даже нет еды, там нет тех гусей, которых можно было бы задавить бульдозерами.
Да, Григорий Трофимчук, слово.
Да, вот очень важный момент по поводу того, что могла бы заявить Россия, если даже она не примет никакого участия физического в этом конфликте. А на мой взгляд, Россия здесь ни в коем случае, я извиняюсь за такое выражение, не должна заносить хвосты за этой ситуацией. Она должна в превентивном порядке какие-то официальные заявления опубликовать. Пусть, естественно, не какого-то кардинального, воинственного характера, но тем не менее обратить за счет этих официальных заявлений, пусть через Сергея Лаврова, обратить внимание всего мира на вот эту ситуацию. И не просто какие-то формальные тезисы туда включить, а дать какую-то программу действий. В конце концов, в Северной Корее тоже надо на что-то жить, там надо реализовывать какие-то проекты. Насколько я знаю, и торгово-промышленная палата Российской Федерации сейчас в более активном режиме работает с Северной Кореей. То есть вот обо всем об этом, об экономике в первую очередь, а не о какой-то военной составляющей, надо говорить уже сейчас, буквально сегодня, когда ситуация находится вот на таком пике напряжения. А что касается рекомендаций, которые могут поступить из Москвы молодому лидеру, я думаю, там надо начинать даже не с каких-то его тезисов, которым уже как минимум 50 лет, и которые, ну, даже на российский взгляд выглядят нелепо и даже смешно, надо ему просто порекомендовать сменить одежду. То есть, чтобы внешний вид, дизайн самой одежды был каким-то другим. То есть, вот этот сталинизм в одежде, он в очень серьезной степени настраивает людей по всему миру против Северной Кореи. То есть, в какой-то мягкой форме надо ему об этом сказать. А если будет внешний вид другой, то и содержание, есть надежда, будет как-то меняться. Опять же, хотел обратить внимание на его супругу, на Ким Чен Ына. Так вот, она более-менее по-европейски выглядит. То есть надо вот хотя бы здесь провести какие-то реформы.
Да, вот, кстати, про сталинизм хотел Валентин Иванович спросить. Вот сейчас же важны духовные скрепы. И в этом году сразу две даты, 110 лет вот русско-японской войны, которая частично разворачивалась в корейских портах. И там Ленин считал позорными Цусиму там, или вот эпизоды с крейсером «Варяг». А вот попозже они были возвеличены. И 70 лет победы советской армии вместе с корейской народной армией, союзницей ее, над Японией. Как вы считаете, вот эти могут торжества как-то быть вот какой-то основой идеологической для действий Кремля на сегодняшний день? Как вы считаете? То есть, что они будут симпатизировать Северной Корее?
Не только, это может быть как... Нет, я думаю, что это должно и будет использовано наверняка в качестве, так сказать, повода и, так сказать, для того, для каких-то обмена делегаций, для каких-то, так сказать, сближения между Кореей с одной стороны и Россией с другой. Но тут нужно иметь в виду опять, что вот мы говорим, что было, так сказать, вы сказали, что война, так сказать, с Японией была в районе Кореи. Корея-то в то время была под протекторатом Японии, собственно, даже там, где погиб этот варяг Чемульпо, так это же японское название города, который сейчас называется Инчхон, его корейское название, напротив Сеула. И так сказать, когда мы говорим о варяге, когда мы говорим о российско-японской войне на море, мы как-то больше обращаемся к Южной Корее, потому что там это, в том районе это все было, в Инчхоне, Чемульпо. А когда мы говорим об освобождении Кореи, то тут, конечно, на первое место выходит Северная Корея. 70-летие наверняка будет как-то отпраздновано. Я думаю, что должно быть отпраздновано как-то. Я помню 40-ю годовщину, 40-ю годовщину. У меня даже медаль есть, 40-я годовщина освобождения Кореи. И, так сказать, и нынешняя дата должна и будет наверняка отпразднована, потому что, собственно, Северную Корею освободили российские, советские войска, 4000 с лишним солдат и моряков погибли именно, так сказать, только на территории Северной Кореи. В Маньчжурии, так сказать, на территории Северной Кореи памятники советским воинам находятся на территории Северной Кореи. И вот тут как раз очень... интересно пронаблюдать, когда говоришь, северокорейцы, или кто, как освободил, значит, кто освободил Корею от японского империализма, или от японцев. Они говорят четко, советская армия во взаимодействии с корейскими народными вооруженными силами под руководством Ким Ир Сена. Ну ладно, вторую часть, так сказать, пусть будет так. Что касается Южной Кореи, то у них вообще пробел в этом отношении. Вот освободилась и все Северная Корея, Южная Корея. Вот как она, вот куда одевались японцы, они никак не могут это четко так сказать, понять. Потому что японцы, американцы высадились на территорию Южной Кореи уже больше, чем через неделю после освобождения Кореи, после, так сказать, капитуляции Японии. То есть вот эти две даты, они вместе вряд ли будут 110-я годовщина войны с победой, не победы, а войны японо-российской и освобождения Кореи. Они вряд ли будут вместе рассматриваться. Но как по отдельности они, конечно, должны быть и могут, и должны быть использованы для укрепления наших отношений, для укрепления наших позиций на Корейской полуострове.
Да, Сталин когда-то сказал, что отомстили за Порт-Артур, хотя Ленин написал статью «Падение Порт-Артура» как раз как позор российской армии царской. Вот я хотел Григорий Пасько спросить, вы когда-то проходили вот в военном училище, что помимо встречи на Эльбе советских и американских войск, была встреча их же и на Корейском полуострове. Это такая же была славная страница, когда они братались, обнимались и гуляли по корейским горам. Вот я знаю нескольких фронтовиков, которые в ней участвовали. А, по-моему, никто об этом вообще сейчас и не вспоминает.
Нет, конечно, мы этого не учили ни в военном училище, ни в академии. Это такие факты истории, которых много в нашей истории, которые замалчивались по непонятным, в общем-то, причинам. Да, в Морской учили уроки Цусимы. Да, это мы учили. Причем больше, чем уроки операций советских моряков в Корее, десантные операции. Те тоже как-то проходили мимо сознания. А кстати, на крейсере японцев, и это музей победы над русским флотом в Цусиме, да, вот в русско-японскую войну, так там почти все экспонаты и тексты восхваляют великий и сильный и смелый русский флот. То есть вот такая вот особенность японского менталитета, что они восхваляют и тем самым показывают, что они победили такого противника. Еще из истории мало кто знает, что на территории Северной Кореи находится несколько памятников советским морякам. Например, я был в Наджине, там как раз установлен этот памятник, и как многие памятники морякам, за ним мало кто ухаживает. Как, впрочем, и в японские памятники. Японцы ухаживают за ними, а наши посольства, консульства как-то не всегда доходят до этого. Вот. И об этом конфликте я еще хотел бы сказать, что выступление Лаврова – это, конечно, сильный, мощный ход будет, но думаю, что его знаменитых двух слов в этом конфликте может не хватить.
Да, вот Григорию Трофимчуку. А вы знали, вот, что была такая же встреча, как на Эльбе и в Корее, советских и американских солдат-союзников?
Да, что называется, я краем уха только об этом слышал, не более того. А для нас вся война в Азиатско-Тихоокеанском регионе состояла всего лишь из нескольких каких-то точек. То есть, начиная с Халхин-Гола, Хасана. А мимо нас прошла Нанкинская резня полностью. Сейчас вот, кстати, ученые расходятся в оценках. Это было еще до начала официального, принятого официально начала 1 сентября 1939 года Второй мировой войны в Европе. А намного раньше произошел конфликт у моста Марко Поло, с чего, собственно, и началась война в Азии. И вообще Вторая мировая война по большому счету. И в этом же году, в декабре 1937 года, была страшная нанкинская резня. То есть от 300 тысяч человек до полумиллиона там погибло по последним оценкам. Ну, то есть сейчас документы скрываются, архивы. Это как в свое время непонятно было. Нам говорили, 20 миллионов погибло русских людей, советских, во Второй мировой войне. Потом 27. Здесь примерно та же самая ситуация. А встреча на Эльбе, встреча в середине Корейского полуострова. Это очень интересный факт сам по себе. И даже фактор, который сыграл роль в окончании Второй мировой войны в целом, даже не Великой Отечественной. В свое время, мы знаем, многосерийный документальный фильм снимал наш известный документалист Роман Кармен специально для западного зрителя, для американцев в первую очередь, под названием «Неизвестная война». То есть он рассказывал о том, там 20 серий было, какие ключевые эпизоды были в этой войне, о которой, может быть, не знают американские коллеги. Сегодня надо снимать фильм уже другим, новым кинорежиссером о неизвестной войне в Азии. И вот этот эпизод, о котором сказал Григорий, он должен стать основой для отдельной серии. Что касается заявления Лаврова, я думаю, тут двумя словами ограничиваться не стоит, тем более теми, о которых он сказал. А здесь надо как раз в этом заявлении сказать о том, а что же произошло на Корейском полуострове 70 лет тому назад. Это будет очень гармонично сочетаться вот с тем празднованием окончания Великой Отечественной Второй мировой войны, которая отмечается в этом году.
Да, Валентина Моисеева, вопрос. Как, по-вашему, удастся ли урегулировать сейчас отношения? Как, кто бы мог стать посредником в этих переговорах между Севером и Югом Кореи?
Между Севером и Югом Кореи. Мне кажется, что вот сейчас не то, что посредник, а вот существует, она же не, так сказать, никто от нее не отказался, от шестерки, как, так сказать, такого форума, который занимается вопросами урегулирования как раз на Корейском полуострове, в том числе ядерного разоружения. Но хорошо, ядерного разоружения сейчас, может быть, как-то в сторону отставить, но вот эта шестерка стран, которая занималась раньше, на, так сказать, признанные северянами и южанами, то есть она бы могла участвовать и быть вот тем посредником коллективным, который бы привел стороны к урегулированию. А шестерка – это, так сказать, заинтересованные страны: Китай, Япония, Советская Россия и Штаты, и две Кореи. Вот эти, так сказать, вот за этим столом, за этим столом шестеро представителей должны как-то, так сказать, решить. А какая-то страна отдельная, ну, вряд ли, так сказать, Россия сможет выступать полноценным, так сказать, каким-то медиатором в этих отношениях. Вероятнее всего Китай, который, так сказать, имеет весьма, так сказать, развитые отношения как с одной, так и с другой частью Кореи. Да, они, так сказать, северными корейцами, так сказать, у них прекрасные отношения. Это единственная страна, союзник Северной Кореи. И с Южной Кореей они, так сказать, прекрасные торговые партнеры. Тоже ничем на сегодняшний день не, их отношения не омрачены. Так что, видимо, Китай, ну, Китай вообще суверен, так сказать, в этой части света. Так что с ним соревноваться очень сложно. Так сказать, в качестве и выступать, как-то оттеснить его от урегулирования на Корейском полуострове. Но Россия, так сказать, тоже не может оставаться в стороне, потому что, конечно, это, на мой взгляд, наивно считать, что она может остаться, так сказать, если конфликт возникнет, она будет в стороне и будет, так сказать, посторонним наблюдателем. Это же наша граница. 12 километров у нас прямой границы Северной Кореи. Это рядом все. Там любой взрыв, значит, на территории Северной Кореи он аукнется в Владивостоке и в Находке. Так что мы уже, так сказать, в силу географического своего положения мы втянуты в ситуацию на Корейском полуострове. Так что мы должны со своей стороны хотя бы сделать все, что возможно. Пусть это будет политическая помощь, пусть это будет, так сказать, какая-то материальная, может быть, даже помощь. Но политическая, видимо, главным образом, потому что материально я не вижу возможности даже. Так что вот так, наверное, все будет.
Да, Григорий Васьков, вопрос. Вот вы были, как раз служили в этом регионе, когда был и Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир. Почему-то у них хватало мудрости не доводить дело до горячей фазы конфликта, а вот, по-моему, их этот наследник своими амбициями ставит мир на грань, или это регион хотя бы на грань горячего противостояния?
Вот я переживал, кстати, когда он начал казнить старых этих своих генералов и военных этих, потому что как бы к ним ни относились мы с их военными там какими-то устремлениями, вооружениями, но они тем не менее не доводили уже столько лет до конфликта ни одного из своих лидеров. Не знаю, насколько они их сдерживали, но тем не менее войны не было откровенной. А, видимо, после этих старых генералов молодым нет условий для того, чтобы сказать молодому, что вот воевать не надо. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Поэтому трудно сказать. Да, мы с ними общались, с этими адмиралами. Они все такие были военные. Они говорили, что нам нужно постоянно модернизировать свое вооружение. И в этом надежда была у них только на Советский Союз. Но, тем не менее, повторюсь, что войны у них не было. Да, они разрабатывали свою ракету «Нодон» и периодически испытывали ее неудачно. И периодически дразнили этим японцев, не только Южную Корею. Кстати, Япония в этом регионе, правило, сказал Валентин Иванович, это еще один наблюдатель, важный и не слабый, между прочим. Но потом они запустили вот уже при Ким Чен Ине Млечный Путь, эту ракету, и запустили вслед за этой ракетой фейерверк. Я смотрел эти кадры, хроники их по телевизору, и мне показалось, что фейерверк народу северокорейскому понравился больше, потому что он ближе, понятней, ярче, праздничней. Вот. И я почему-то, мне кажется, что если северным корейцам сказать, что вот есть такая штука, как Микки Маус и джинсы, вот, им это понравится. И пармезан с хамоном им тоже понравится, я в этом уверен. Так что дружить надо, а не воевать.
Да, спасибо, Григорий. Подведите итог нашей дискуссии.
Да, очень краткий итог. Действительно, нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын хочет быть славным, достойным наследником тех традиций, которые развивали, начинали, продолжали его предшественники. Как раз это может его погубить, если он сделает неправильный шаг. Что касается заявлений, которые могут быть на фоне этого конфликта быть сделаны от имени России, естественно, не только от России, естественно, здесь должен быть Китай подключен, но я как раз выступаю за то, что не надо молча наблюдать, надо делать хотя бы заявление.
Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов. We'll be right back.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.